Раздался щелчок, зеркальная заслонка исчезла, уйдя внутрь шлема, и только тогда он увидел лицо механика, некрасивое и неуродливое, просто никакое. Тот постучал пальцем по кнопкам панели на предплечье, и сверкающая, словно алмаз, вода на его комбинезоне с тихим плеском стекла на пол, образовав лужу. Механик приложил палец к губам и вошел в квартиру, протягивая руку за спину. Продолговатая черная сумка с бесчисленными карманами на липучках переехала наискось на бедро и живот. Расстегнув одну из застежек, он извлек угловатый серо-зеленый ящичек бронебука с эластичными предохранителями по углам. Поставив компьютер на кухонный стол, он щелкнул защелкой и открыл экран, после чего извлек очередное устройство с пистолетной рукояткой, раскладным экраном и телескопическим датчиком, который тут же раздвинулся и начал покачиваться, словно усик какого-то морского моллюска. В квартире царила тишина. Норберт послушно молчал, пока механик обходил комнату, водя своим аппаратом по стенам. На экране бронебука пульсировали какие-то кривые, рядом в отдельном окне прокручивались ряды сообщений мелким шрифтом. Закончив обход и ощупав своим аппаратом все углы и косяки, механик сложил антенну и выключил устройство. Все так же молча, постучав по клавишам бронебука, он спрятал датчик в сумку и достал цилиндрический предмет размером с небольшой термос, который поставил на пол посреди комнаты. Предмет выглядел отчасти как туристическая горелка, а отчасти как противопехотная мина. Особенно, когда тот внезапно с треском развернул 4 покрытых насечками кожуха, став похожим на металлический цветок. Механик снова постучал по клавишам, и из громкоговорителей Норберта полились раздражающие звуковые фракталы какотехно. Механик выпрямился и снял шлем. «Теперь можно», — сообщил он. «Что можно?» «Можно безопасно разговаривать», — пояснил механик. «Привет, Фокус, ты вроде как меня искал?» Сняв перчатки, он бросил их в шлем и окинул взглядом комнату. «У меня есть складное кресло», — робко сказал Норберт, открывая один из стенных шкафов. Механик пренебрежительно махнул рукой, уселся на барный табурет у кухонной стойки и развернул в свою сторону экран бронебука. «Кофе? Сливовица? Виски?» Норберт попытался удержаться в роли хозяина. Механик всегда повергал его в смятение, чем-то он напоминал ожившую городскую легенду, нечто, о чем ходят только разговоры, но чего на самом деле не существует. «Настоящий кофе?» «Легальный, подакцизный. Виски настоящий, казахский, контрабандный». «Не пью ничего легального», — заявил механик. «Одному дьяволу ведомо, что туда добавляют. Давай виски». «Но ты ведь похожа на велосипеде». Механик пожал плечами и поставил на стол маленький пластиковый флакон, полный стекловидных красных капсул. «Нейтрализуем», — сообщил он. «Как ты вошел?» — неуверенно спросил Норберт. До сих пор входная дверь казалась ему вполне безопасной. «Мне не хотелось быть зарегистрированным гостем. Тут живет множество кули, и никто не обращает на них внимания». Механик едва заметно улыбнулся. Он выглядел как идеальный политкорректный манекен. Черты его лица являлись математическим средним черт всех разновидностей человеческой расы. Глаза у него были темные и узкие, с небольшой монголоидной складкой, но не раскосые, нос небольшой, не маленький, не плоский, рот достаточно широкий, но не вдающийся, а кожа в точности посередине между белой, азиатской и негроидной. В зависимости от освещения и мелкого грима он мог выглядеть как негр с относительно светлой кожей, как загорелый азиат, как европейский южанин или араб. Хватило бы капли пигмента для каждого глаза, напыляемого парика на блестящем гладком черепе, немного щетины, и никто бы его не узнал уже через секунду. Он был идеально средним, ни молодой, ни старый, похожий на каждого и не похожий ни на кого. В своем шлеме с опущенным забралом или в защитных очках он мог бы стоять на витрине магазина с велосипедными принадлежностями, и никто бы не отличил его от манекена. Механик взял стакан, наполненный на треть янтарной жидкостью, и понюхал, а затем достал что-то наподобие шариковой ручки и опустил в стакан. Ручка пискнула и мигнула зеленым. Механик одобрительно кивнул. «Ладно», — объявил он, вытряхивая из кевларового портсигара дзиньлин. Чем могу быть полезен?» Норберт протянул ему зажигалку в виде кредитной карты, выплюнувшую язычок огня, затем все ему объяснил. «Подытожим», — сказал механик. «Одни шишки. Профессиональная охрана, крайне секретное место, а ты будешь изображать работника аутсорсинга, проходящего полные нейтрализующие процедуры. Допущенного к участию, но без доверенного статуса. Система МС».
«Мазасада?» — неуверенно спросил Норберт.
«Максимум секьюрити. Проходишь через индукционную рамку и мультисканер, потом тебя проверяют ручным датчиком. Во всех диапазонах. Один лишь писк, и ты отпадаешь. Никаких оправданий, никаких разговоров, что у тебя медицинский имплант, инсулиновый дозатор, кардиостимулятор, нейронный протез, что угодно. До свидания. Пройдут пластиковые пломбы в зубах, но не амальгамные. Никаких аппаратов, приклеенных к телу или спрятанных в ботинке, как в фильмах. Сканер просветит тебя насквозь, так как они будут искать, к примеру, керамические ножи и пистолеты или жидкую взрывчатку в твоих кишках. Но проблема заключается в том, что нам нужно записать там ивент. Как это сделать вообще без контроллера? Например, поставить микродроны на стационарных позициях снаружи и пусть снимают на ходу. После сжатая передача на твой контроллер уже за кордоном, в безопасном месте, и самоуничтожение. Собственно, и все. Вполне выполнимо, но есть и слабые стороны. Во-первых, ты не будешь иметь понятия о том, что снимаешь. Во-вторых, мы не знаем, как широко вокруг той террасы простирается нулевая зона. Стоит влететь в нее дрону и прощай. В-третьих, ты получишь лишь то, что будет происходить снаружи, под открытым небом. Заметь, что при данном допущении тебе вообще незачем проникать внутрь и действовать под прикрытием. Можешь просто сидеть в какой-нибудь забегаловке с чашкой эспрессо, со всеми удобствами, дисплеем на глазах и работать как обычно. Вот только что если самое интересное происходит внутри? К тому же работающим таким образом дроном потребуется двусторонняя передача данных, а это можно обнаружить. Можно тебя даже запеленговать. А это, как я понимаю, исключено. У нас есть возможность как-нибудь заранее разместить камеры внутри?
Норберт открыл было рот, но механик жестом заставил его замолчать. Сейчас он разговаривал исключительно сам с собой.
При таком уровне защиты готовые к работе камеры будут сразу же обнаружены во время подготовки. Не обязательно в спящем режиме, но это тоже возможно. Чтобы их запустить, все равно нужен контроллер, который через рамку не пронести. «Таймер? Предварительный выбор установок с помощью эскина?»
Он нахмурил тонкие, не то европейские, не то азиатские брови.
«Они обнаружат колебания кварца. Таймер при МС они тоже наверняка заметят, особенно обратный отсчет. Мы все еще записываем неизвестно что и вовсе не обязательно то, что нас интересует. Эскин требует слишком много памяти, к тому же не слишком надежен». «Ну и как получить эти данные из нулевой зоны?»
Мина посреди комнаты начала мерцать и пищать, хотя на фоне хрипящего какотехна ее едва было слышно. Механик взглянул на экран бронебука.
«Ничего особенного, кто-то пытается с тобой связаться, во всем остальном чисто».
Он извлек из гнезда в корпусе бронебука титановый стилус и задумчиво повертел его в пальцах, а потом постучал им по ровным зубам.
«Так или иначе, любая проблема, прежде всего, вопрос технологий и ума», — заявил он.
«Какой у нас бюджет?»
«Смотря сколько сам возьмешь. Окупятся ли мои расходы, зависит от того, получится ли ивент и удастся ли его потом продать.
У меня есть пара грошей на инвестиции, но я не ограбил банк. Лучше сам скажи, сколько тебе нужно, и я буду знать, смогу ли это себе позволить».
«Задача непростая, экспериментальная. Напоминает загадку запертой комнаты», — сообщил механик.
Норберт печально кивнул.
«Поэтому ты получишь скидку», — продолжал механик. «Сброшу тебе цену», — добавил он, увидев удивленно поднятые брови Норберта. «Люблю, когда мне бросают вызов. Мне нравится доказывать, что интеллект и технологии сильнее системы. 10 кило вместе с расходами, плюс 2 услуги».
«Услуги?»
«Если бы это от меня зависело», — пояснил механик, — «система услуг полностью заменила бы валютную систему».
Норберт представил, как он рассчитывается подобным образом с селянами за копчености или платит штраф за переход на красный свет, и у него по спине побежали мурашки. «Ладно», — наконец сказал он, — «я могу себе это позволить». «Мне потребуется 3 дня», — объявил механик. «Потом я с тобой свяжусь. Получишь очередную рекламу от Казановы».